Вообще было просто потрясение.
Шок.
Это был шок, да? Совершенно вообще, как же так? Но с другой стороны, я подумал, что, ну, а ведь мы то же самое делали с немцами, которые у нас говорили по-русски все, да? Те же там, да, герои. И мы тоже не слишком скрупулезно соблюдали, так сказать, да, выписывали детали, скажем, да, немецкого быта или в армии, или не в армии.
Но это во многом связано с тем, что просто в эпоху Холодной войны железный занавес просто не позволял достоверно воспроизвести ту или иную реальность. Мы делали весьма условную Америку, американцы показывали чрезвычайно условную Россию или Советский Союз в тот период. И это было неизбежно. А сейчас вы посмотрите, там, скажем, в фильме про Джеймса Бонда. Все в нормальной форме российской армии. Все очень достоверно, все очень... Это как бы преимущество,
потому что уже можно
преимущество свободного мира. Да, это такого культурного обмена. И здесь, конечно, для кино большой выигрыш, потому что достоверность торжествует. Или фильмы, скажем, по Солженицыну, «Один день Ивана Денисовича», который снимался в Норвегии, и для кого-то он выглядел достоверно.
Кто снимал?
А я забыл режиссера фамилии, но был такой сделан. Или возьмите картину «Доктор Живаго», где замечательно, это уже притча во языцах.
Да. С Асейном, да?
Нет, Амаром Шерифом.
А с Амаром Шерифом,
Дэвида Лина, да. Где русская усадьба выглядит как некая просто православная церковь с куполами. Но так они, совместив, представили себе. Но это отсутствие консультанта и нежелание достичь той достоверности, которая на самом деле делает фильм интернациональным.
Ну, здесь у нас пошел просто поток от наших слушателей.
Ну, давайте
их предложений.
С ними поработаем.
Нет, их предложений. А поговорить еще об этом фильме. В принципе, фильмов о войне очень много, хороших.
Много.
Да? Здесь вот просят вспомнить фильм «Жаворонок». Кстати, замечательный действительно фильм, да. Ну, я могу там от себя, может, еще «Проверка на дорогах», да, тоже.
Да, вот где фильм. Достоверность торжествовала.
Да, и так далее, и тому подобное. Но действительно очень много хороших фильмов. Причем мы не будем сейчас их все упоминать, потому что это просто.
Нет, я думаю, что нам нужно вернуться в сегодняшний день, потому что.
Нет, вы знаете, перед тем, как мы вернемся в сегодняшний день, Лев, вот вам такой вопрос.
Давайте.
Андрей из Москвы, я не знаю, тот же или нет. Я видел только один немецкий фильм, пишет он, о войне современной. Даже не о войне, а о немецких пленных, отправленных в Сибирь. Есть ли немецкие достойные фильмы? Согласитесь, это интересно, спрашивает Андрей. Что вот в немецком кинематографе тема войны
присутствует, естественно. Один из самых достойнейших немецких фильмов последнего времени о войне.
«Бункер».
Я считаю, что это выдающаяся просто работа с точки зрения понимания психологии, тупиковой психологии. Вот что происходит с человеком, оказавшимся в тупике. И это сделано психологически потрясающе.
Это Гитлер,
точно.
Для тех,
«Бункер»
видел,
в этом смысле, это метафора тупика в каком-то смысле. Оттуда нет выхода. И что происходит с людьми? Вот, собственно, самоубийство лидеров нацистских, оно есть неизбежное следствие этого тупика, невозможности из него выйти в каком-то смысле. Это не просто такое, так сказать, в каком-то смысле романтическое решение, попытка, значит, продемонстрировать в последний раз торжество некой мифологической, мифической арийской расы, да?
Хотя фильм ведь вызвал неоднозначные реакции, в том числе и в самой Германии.
Он вызвал неоднозначные реакции, потому что до сих пор и для нас, в общем, остается вопросом, можем ли мы рассматривать Гитлера как психологическую субстанцию. Не является ли он все-таки монстром, который как монстр и должен быть изображен. А здесь мы переходим эту грань. Бесспорно, мы показываем трагедию человека. И вот слово «человек» в данном случае, конечно, вызывает некие возражения у огромных масс людей, которые все-таки не могут избавиться от ощущения катастрофы.
Это, в общем-то, это результат всех предыдущих десятилетий, да, в том числе и в кинематографе,
конечно.
Да, когда показывали такой совершенно схематичный
Но вопрос. Но вопрос ради
Гитлера,
чего?
И Гитлера, кстати, и Сталина, и... Да?
Да. Но это может служить и абсолютной, так сказать, идеологической клюкве, как был знаменитый фильм «Штайнер. Железный крест» в свое время, где нацистский солдат был показан таким абсолютным героем, И, конечно, это тоже вызывало...
Это послевоенный уже тоже?
Да, это послевоенный, это конца 70-х, по-моему, годов. Был фильм такой очень скандальный. Но там цель, ради которой фашистского солдата показывали, как сказать, во всем драматизме и героизме, который он проявлял в период военных действий, она, как мне кажется, не оправдывалась этими средствами. Что касается бункера, то здесь возможность рассмотреть человеческий момент в последние моменты жизни Гитлера, мне кажется, оправдывает средства, потому что мы понимаем, что такое тупик, причем исторический тупик. Там есть этот масштаб, при том, что все происходит на ограниченном пятачке, и мы видим только семьи. Но мы видим, как эти люди уходят в небытие, потому что они не могут, не в состоянии вернуться обратно. Они так далеко зашли, что у них нет пути к возвращению. И это там показано, по-моему, с невероятной силой. Меня просто этот фильм захватил, я вышел в таком некотором шоке после него, потому что это потрясающе психологической точностью сделано. Поэтому мне кажется, что немецкое кино в этом смысле... дает очень много, не оскудело, я бы сказал.
Да, ну вот смотрите, вот все-таки эта тема, она все время возникает и продолжает. Вот Игорь нам пишет: Штирлиц вообще кино несерьезное. Одни ошибки, нестыковки, домыслы и пропаганды. Правды ни грамма. Где, какой правды вот хочет Игорь и многие, я думаю, что люди, да?
Ну, Игоря вполне можно понять. И его в каком-то смысле очень хорошо понимало и время, скажем, конца 20 века, когда начался бурный процесс демифологизации. Штирлиц на самом деле это миф, абсолютный миф и жанровое кино. Просто мы тогда еще не делали этого различия. Нам казалось, что это все кино авторским. Но жанровое кино на самом деле без мифов не живет. Оно не может жить без мифа. Но для того, чтобы понять, что такое миф, надо понять, что такое реальность. Для этого нужно произвести этот процесс. Надо вернуться от мифа к реальности. Эту громадную, в общем, работу проделал Герман в свое время. Как раз на рубеже 70-х, 80-х годов.
Вы имеете в виду, опять же, проверку на дорогах?
Проверку на дорогах. Ну, тут не только с военной темой, естественно, связано. Хотя 20 дней без войны – это тоже военная тема. Тыловая, но, тем не менее, это война. Или военное время. И это демифологизация, бесспорно. И это очень важный процесс. Но демифологизация доходит до определенного предела. Вот, скажем, если вы вспомните фильм «Сына», Алексея Германа-старшего, Алексея Германа-младшего, «Последний поезд», то здесь демифологизация... Ну, это любопытная очень картина, в которой все время кашляют. Там такое найдено состояние, и картина сделана с точки зрения немцев. Там главный герой — немецкий врач. И вот это доведение как бы... враг — это все равно сила. Это все равно, если враг не устрашает, если он совсем не страшен, то это не враг. А он доводит врага до абсолютного бесстрашия. Это, я имею в виду, что он абсолютно не страшен нам, этот враг. Это такой милый доктор, вот, который попал в эти обстоятельства, он сам больше боится, чем его боятся. И это очень любопытно. Это как раз снижение образа врага. Доведение его, потому что миф предполагает все-таки в том, что враг должен внушать определенный страх, иначе его неинтересно побеждать. А этот враг...
Но тем не менее, вы согласитесь, что там в советском кинематографе о войне, да, ну, конечно, не во всех картинах, но в очень многих было действительно то, о чем мы уже говорили,
карикатуривание.
Но и это... вообще, что мы воевали с идиотами, с какими-то.
Да, но это зловещие идиоты, заметьте. Это не симпатичные, безобидные толстяки. Правильно? Это не швейки, которые пришли нас завоевать.
Это да.
Они все равно, как известно...
Они были злые.
Да, Файт, который обладал замечательной фактурой, актер, играл немцев бесконечно, потому что он был зловещим. Такой ранний Клаус Кински.
Вот отличный немецкий фильм подсказывает нам Владимир. «Два дня из жизни Ганса».
Не знаю. Спасибо Владимиру. Будем знакомиться
с этим. Вот Марина пишет. Здравствуйте. Я думаю, произведение искусства оценивается по силе воздействия на человека, а не по достоверности деталей.
Ну, вот тоже. Это, наверное, правильно. Это правильно, но все измеряется силой воздействия. И точные детали могут обладать безумной силой воздействия.
А вот вам возражение по поводу фильма, как бы сказать, «Железный крест», да?
Да, Штайнер «Железный крест». Да.
А почему нацистский фашистский солдат не был героем? Он тоже мог быть героем?
Да, он мог бы быть героем, совершенно верно. Но вопрос, как раз вот здесь мы в мифологию войны погружаемся. Потому что если он мог быть героем, бесспорно, но герой – это человек, побеждающий обстоятельства. А какие обстоятельства побеждал нацистский солдат, тогда хочется спросить. И что он побеждал?
Ну,
тогда мы выходим к идеологии, к вопросу мифов. Значит, тогда это вопрос...
Нет, но есть более простые вещи. Выполнение приказа.
Это правильно.
Да, и, кстати говоря, тот же Нюрнбергский процесс, он как бы, да, он осудил там верхушку нацистскую, но не осудил там весь немецкий народ.
И тем не менее процесс денацификации охватил весь немецкий народ.
Да, и это уже решение было самих немцев.
И в этом смысле, но это сознание народа. Кстати, очень любили, по крайней мере, в ранний перестроечный период сравнивать нацизм. Да, ну, и действительно, сталинизм. Много очень похожих моделей идеологических и психологических.
Да, да. Да. Кстати, возвращаясь к кино, да. Я считаю, что самый показательный в этом отношении фильм, вот, а просто почти, так сказать, такой зеркальной картинки, это «Рома.
Обыкновенный фашизм».
Да? Там просто картинки, вот эти документальные картинки, как будто взяты там, не знаю, немецкий парад, как будто взяты там с наших парадов, да, там, скажем.
Да, но все вот те же,
та же режиссура, да. Я бы сказал, да. Там, может быть, разные детали, но режиссура та же самая.
Да, да, естественно. Это Майя Туровская очень много занималась, замечательный критик, вот сравнением как раз этих психологических векторов, идеологических векторов. И действительно, ну, хорошо. Там очень много общего.
Хорошо. А давайте теперь возьмем не немецкий кинематограф, а вообще западный кинематограф. Ну что, там все сосредоточено в Голливуде?
Нет, отнюдь. Почему?
Что хорошего?
Нет, Голливуд, как известно, это государство в государстве кинематографа. И многие аналитики приходят к выводу, что американское кино – это есть кино и американское кино. Потому что законы кинематографа...
Но большинство смотрит американское кино, а не кино.
Потому что оно построено по интернациональным законам. Потому что сам американский этнос, если можно так сказать, он впитал как бы интернациональную мифологию, поэтому он так легко принимает, скажем, фильмы кунг-фу, которые родились в Юго-Восточной Азии, да, в Гонконге прежде всего, потом были интегрированы в американское кино и стали частью американского кино. Он очень легко заимствует мифологию разных стран и разных этносов. В этом смысле американский кинематограф является кинематографом для всех.
Ну, давайте вернемся все-таки к военной теме.
Да, давайте вернемся.
Значит, здесь у нас уже пишут сценарии фактически. Ну, во-первых, такой вопрос, опять без подписи. Скажите, пожалуйста, сняты ли фильмы по Ремарку?
Ну, «Товарищи по оружию».
Нет, там как на Западном фронте «Без перемен», да, да, «Три да. товарища».
Ну, это старые фильмы.
А были сняты фильмы? Я
просто да, не знаю. Да, на экранизации, да, да.
Да. Могу еще сказать, что в Москве идет спектакль «Три товарища» в театре «Современник».
Да. Но Ремарк, как ни странно, вот в последнее время не самый актуальный все-таки автор, особенно в интерпретации военных событий. Видимо, все-таки вот эта психология потерянного поколения, о которой он говорил, она...
Там не столько о войне, в
общем-то. Не столько Ремарк, о войне, да, да, как бы о... Послевкусие есть такое довольно дурацкое слово, которое остается после войны. Это как бы душевные раны. Или был такой замечательный польский фильм «Настоящий конец большой войны». Вот само название. Война кончается не с окончанием войны.
Не 8 или там 9 мая, да, в зависимости. Да.
Она кончается, когда умирает последний человек, знавший войну. И
Ну, говорят еще, знаете, из знаменитой фразы, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний ее солдат.
Вот я про это и говорю.
Да, но да. Похоронят солдата столько еще до сих пор.
Но, слава богу, ветеранов...
Нет, я имею в виду столько людей, считающихся без вести пропавшими, не идентифицированные могилы, не идентифицированные, ну, в общем... Там еще много, это мы много раз говорили об этом в наших программах, что просто еще очень много работы, просто, ну, даже по архивам, да.
Но, к сожалению, вся эта работа заброшена, она велась когда-то при советской власти, правда, это было все под таким, как бы, идеологическим флагом, не столько о человеке думали, сколько о галочках, но очень много было найдено, действительно, и безымянных могил, и людей.
А вот погибших. Я говорил, что нам предлагают уже сценарий, вот Михаил пишет, новая шикарная идея, так. Сделать фильм про борьбу руководителей военных пропаганд Германии и России времен Великой Отечественной войны. Вот где драма, психология, история.
Спецпропагандистов.
Спецпропагандистов. Есть. Ну, наверное, тоже. Можно, ну, можно это... и такой найти.
Да, Иван, вот. Бросай ружье, иди домой. Да.
Ну, примерно.
Вот что-то, да, в этом духе.
Что-то такое, да.
Но это даже
а как-то... вот, кстати, замечательный вопрос. Что-то мне даже он тоже в голову не приходил до нашей программы. Угу. Там Олег спрашивает нас, как вы оцениваете комедию о войне Луи де Фюнеса? Но я бы даже не знал бы не
Нормана этот конкретный. Нормана Уиздома еще тоже были.
Да, не это даже.
Я уже не говорю про Чарли Чаплина,
да, диктатор. А вообще, вот комедия о войне, да, это не заключено?
Нет ли чего-то кощунственного?
Противоречие, да, в самом этом словосочетании?
Вы знаете, я вообще считаю, что ничего запретного для искусства нет, если это искусство. Потому что искусство – это обязательно чувство меры. И есть вещи, над которыми можно смеяться, а есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И в этом смысле комедия о войне – это определенная условность.
А диктатор Чаплина, да?
Да, это... нет, а замечательный фильм Бенини, который Оскар выиграл, про концлагерь. Это найдена потрясающая мера. И это очень сложно, но это возможно. И это как бы прецеденты, которые должны существовать в искусстве, потому что искусство с помощью прецедентов существует. И если это создано, если это является искусством, значит, это возможно.
Я вот сейчас вспоминаю, у нас были комедии о войне? Ну, не считая вот этих вот выпусков, там, знаете, во время войны, когда там карикатурные все эти, там даже Гитлеры, там и все эти.
Ну...
Я имею в виду вот наша, это именно комедия о войне, по-моему, не было у нас.
Сейчас я боюсь...
Ну, да, это надо вспоминать или там...
Ошибиться, что-то... но, по-моему, они были.
Были все-таки,
да? Были, комедия о войне. Ну, во-первых, «В бой идут одни старики», это тоже веселый фильм, да, скажем, Леонида Быкова. Это фильм с юмором, да, или, да, замечательная, да, картина, скажем, «Хроника пикирующего бомбардировщика», да. Это веселое кино, но это не комедия, конечно. Это не,
да, но там это, Луи де Фюнес, там,
скажем. Да, да, чистая комедия,
это чистая эксцентрика, комедия
то, что называется, да, эксцентрическая комедия, но я думаю, что таких все-таки у нас не было. Не припомню.
Но ведь де Фюнес не раздражает, да? Вот комедия
не раздражает.
Не раздражает.
Но потому что это де Фюнес. Точно так же, как это Чаплин в «Диктаторе», точно так же, как это...
Ну, Чаплин в «Диктаторе» — это некая карикатура, скажем так.
Конечно,
это,
конечно.
Юмор, но это карикатура, да?
Но
да?
Это политическая карикатура. Это личность, замыкающая...
Это кукрыниксы, если хотите сказать.
Да, это личность, замыкающая на себя эстетику. И если мы принимаем этого художника, через него мы принимаем всю систему художественных координат. Это очень важно. И с де Фюнесом то же самое, и с... А Уиздомом Норманом, замечательным комиком английским.
Вот интересно, все-таки у нас начали почему-то люди защищать немцев. Но солдат-немец это... мог быть героем, проявляя человечность, вопреки вбиваемой идеологии, пишет Ольга.
Ну, вы знаете, это в нашей, на самом деле, это очень хорошо, это в нашей традиции. Как мы все знаем из истории, когда началась Великая Отечественная война, солдаты пытались брататься с немецкими солдатами, поскольку все были воспитаны на пролетарской солидарности, интернационализме. И казалось, что как только они почувствуют, что здесь тоже рабочий класс, они должны бросить винтовки. Но это ощущение быстро прошло.
Ну, вот здесь тоже вспоминают там танкового офицера, оберштурмфюрера Михаила Витмана, уничтожившего 139 танков, или вот тоже известного воздушного аса майора Эриха Хартмана, там у него 352 воздушные победы были. То есть немецкие солдаты, пишут нам, вот здесь, проявили огромную стойкость против десятикратно превосходящих сил. То есть люди говорят вот о немцах, да, как о солдатах, но не как о проводниках там какой-то античеловеческой идеологии, да?
Нет, но если говорить о героизме все-таки со знаком минус, с моей точки зрения, то и бесчеловечная нацистская идеология могла порождать героев. Если человек беззаветно верил, или, как, скажем, если верить фильму «Рома, обыкновенный фашист», был зомбирован этой идеологией. Он шел до конца в каком-то смысле. А где пролегает граница между зомбированием и осознанной верой в определенные принципы и идеалы, трудно сказать. Это каждый раз исследование. Вот кинематограф этим и занимается. Просто не должно быть закрытых тем. Должна быть возможность говорить об этом открыто. Вот в связи с фильмом «Бункер» мы сейчас это обсуждали.
Да, надо еще, конечно, сказать, но я думаю, что это, так сказать, мы не будем это обсуждать, а просто, так сказать, обозначим, да, что ли, еще одно направление. Это все-таки еще есть, существует кинодокументалистика.
Да.
И вот там уже, конечно, идет, вот, наверное, такая уже историческая, ну, в какой-то степени экспертная, может быть, даже, да, трактовка уже тех или иных событий.
Вы знаете, документальное кино тоже становится, скажу страшную вещь, для документалиста более художественным. Оно начинает не столько, то есть хроника...
Слишком много реконструкции, что ли?
Дело не в этом, просто все равно оно, документальное кино, чем дальше, тем больше начинает мыслить образами. И отходит от того, что на самом деле обыденное сознание понимает под документальным кино, это хроника. Все равно настоящее документальное кино — это образы. И я,
а не хроника.
Да, я настоятельно рекомендую, если хоть какая-то возможность будет у наших радиослушателей, посмотреть замечательный документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Сделанный о блокаде совершенно необычно. Там есть замечательный прием художественный. Он хронику озвучил, и она ожила. Вдруг появились звуки блокадного Ленинграда. И вот это добавило такой достоверности, такого ощущения присутствия, которого никогда блокадная хроника не давала.
Вот нам здесь еще напоминают, так сказать, комедия о войне «Женя, Женечка и Катюша» по Акуджаве.
Да, да.
Потом вот несколько раз...
Но все равно это, грустная комедия.
Да, я, честно говоря, не помню этот фильм.
Мы говорили
о роли Виталий Соломин «Крепкий орешек».
«Крепкий орешек», да. Я почему-то побоялся сказать это название, потому что сразу вспомнил Брюса Уиллиса и усомнился, что я не ошибаюсь.
Ну да, «Крепкий орешек», да, «Небесный
тихоход». Вот американцы, они нас сбивают повсюду своими мифами.
Еще тех старых времен, да, «Небесный тихоход», действительно. Забыли упомянуть фильм Сокурова «Молох», ну... Я не знаю, это...
Про Гитлера. Ну, это к вопросу, да, это вопрос о бункере.
О бункере, да.
Конечно, да, это очень хороший фильм. Но вот поскольку у нас не так уж много времени осталось, а фамилия Сокурова произнесена, я неделю назад где-то вернулся с Каннского фестиваля, где был показан...
Александр.
Да, фильм «Александр».
Кстати, он о войне же, да?
Он о войне, о чеченской войне. И что такое вот «Малые войны» 21 века? В соотношении с той большой войной, с той гигантской Сталинградской битвой, о которой мы сегодня так много говорили. Что это такое?
Но для ее участников это та же самая трагедия.
А вы знаете, мне кажется, что все-таки очень многое изменилось. И вот эти войны, если большие войны 20 века, это геополитические войны, это войны государств, в которые был втянут человек, то вот эти малые войны, я имею в виду и американские войны, это все-таки эманация внутренней агрессии, это прорыв внутренней агрессии человека.
То есть она исходит от человека, от человека, а не от государства.
И скорее человек втягивает государство в эту агрессию, которая ищет выхода. Совершенно другого типа герои. И Сокуров, вот тут любопытная вещь. Вопрос в том, как вот эту внутреннюю агрессию, которая из человека идет, а не в человека, впрыскивается идеологией. Мне кажется, очень сложно найти эти противоядия. Вот Сокуров ищет на уровне, в «Александре», на уровне жанра. Он замечательно показывает в своей обычной документальной манере реальность современной Чечни. Но для того, чтобы эту проблему хоть как-то, не то чтобы снять, а найти пути ее гармонизации, он сейчас переживает, видимо, такой период, потому что Борис Годунов, которого он поставил, я, к сожалению, не видел эту постановку, но он неоднократно в своих интервью говорил, что это опера о счастливых людях, что странно звучит, да? Но, видимо, у него сегодня такая интенция, такой поиск, такой этап авторского размышления о реальности. То же самое и в Александре, как мне кажется. И не случайно вот эту как бы чеченскую трагедию он пытается разрешить с помощью оперы. Он вводит Галину Вишневскую, которая как мать родина по-оперному проходит через эту реальность, и приводит ее хоть к какому-то состоянию человечности, которое абсолютно потеряно в этой реальности.
Лев, давайте, вот у нас уже немного времени осталось, да. Еще. Я бы, знаете, какой хотел еще с вами... Давайте заглянем вперед, что ли, да, попробуем. Вот как вам видится эволюция военной темы? Военной темы я имею в виду Второй мировой войны, конечно, да, потому что войны, увы, продолжаются, там, может быть, не в таких масштабах, слава богу, но тем не менее. Вот эволюция. Когда Вторая мировая война из темы такой чисто что ли, исторической, ну, из темы, которая у всех на памяти, да, вот, в общем, ну, не у всех, конечно, там, мы, я не знаю, мы все-таки уже послевоенное поколение, но, тем не менее, да, в нашей жизни она всегда как бы присутствует, да, вот перейдет в разряд совершенно таких исторических
войны
тем.
Война 812-го
года. Да, война 812-го года или там фильм «Вавилон», да?
Да.
Все-таки у нас время-то быстро текущее.
Но Вавилон — это серьезный вопрос, потому что на таком историческом отрезке времени...
Все же намного быстрее течет.
Трудно сказать, что будет через такой исторический период, через тысячелетие. Да. Но что касается Второй мировой войны, то мне кажется, что этот опыт не будет приравнен в исторической перспективе к войне 812 года. Все-таки другой масштаб, другой охват. И потом, не забывайте, это на сегодняшний день, дай бог, последняя мировая война. Потому что Третья мировая война – это тот фантом, который над нами висит, но пока, к счастью, не становится реальностью. По разным причинам, да? С помощью ядерного сдерживания и других рычагов, которые так или иначе вырабатывает цивилизация. А это опыт самый большой, невероятный, совершенно невероятной войны. Он не может быть забыт. Он все равно будет интерпретироваться бесконечно именно как живая реальность, мне кажется.
Ну вот еще мне здесь подсказал как раз слушатель своим вопросом про штрафбат. Есть же как бы, смотрите, еще возвращение к военной теме, видимо, многие возвращения связаны с тем, что появились, в общем-то, перестали быть запретными многие темы. Хотя у Штрафбата сложная судьба, я знаю, в этого фильма, он не сразу вышел.
Но тем не менее он вышел, счастливый, да? Потому что он очень хорошо был
посмотрен. То, что было невозможно там раньше, да, то есть еще все-таки вот эти вот неизвестные страницы войны или закрытые страницы войны, да, или запретные страницы войны, они еще тоже будут возникать.
Вот я буквально вчера прочел статью Рассадина в «Новой газете» о Чухонцеве, где он рассказывает о том,
о как Чухонцеве.
Да, о поэте Чухонцеве, которого преследовали потому, что он написал о Курбском, а в этом усмотрели аллюзию на Власова, на предательство. Угу. Но мы знаем сегодня роман Владимирова «Генерал», да? Воспринимается все-таки нами как вполне
достаточно много допустимо.
Это важно. А что такое предательство, если мы вообще говорим о предательстве? Это тоже психологическое состояние человека. Поэтому оно не может оставаться за пределами искусства, бесспорно, открытого реальности.
Ну хорошо, будем тогда понемногу заканчивать. Я еще раз благодарю всех слушателей, которые в невероятном количестве нам прислали сообщения по поводу фильма «Крепкий орешек» с Румянцевой и Соломиным. Вот все вспомнили эту комедию.
Мы его обязательно пересмотрим. Мы дадим торжественное обещание.
Торжественное обещание, да.
Мы его пересмотрим. Я его видел в детстве, по-моему.
Я его вообще
не видел. Хотя оно было довольно давно.
Да.
С тех пор не видел.
Да. Ну, в общем-то, мы там говорили не только о Сталинградской битве, но вообще говорили о кинематографе. Я благодарю кинокритика Льва Карахана за участие в этой программе.
Спасибо.
Я думаю, что мы еще будем и в будущем возвращаться к темам не только чисто военным. вот в нашем этом цикле программ в истории Второй мировой войны. И спасибо за разговор. По-моему, мне он был интересен.
Спасибо вам за вопросы.
А слушатели уж посудят сами. Да. Спасибо и до встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.